Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинский феминизм. Нет, это не историческое понятие, это реальность современной Украины. Потому что права женщин в стране по-прежнему нужно защищать и отстаивать. Об этом наша сегодняшняя программа, но вначале хочу представить вам сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
Украина значительно отстает от европейских стран по показателям гендерного равенства. Как свидетельствует отчет Всемирного экономического форума, во всемирном рейтинге из 144 стран Украина занимает лишь 61 место. Гендерное неравенство по формальным показателям ей удалось преодолеть лишь на 70%. Украинские женщины имеют равные с мужчинами возможности в сфере образования, доступа к медицинским услугам и правосудию. По сравнению с западноевропейскими странами, Украина сохраняет низкий уровень гендерного баланса в политической и общественной жизни, хотя в последние годы и здесь наблюдается определенный прогресс. Женщины составляют 11% депутатов Верховной Рады и 12% в Кабинете министров. 16 лет назад в парламенте и правительстве было не более 4% женщин. В то же время, как констатирует Amnesty International, заработная плата женщин примерно на четверть ниже, чем у мужчин на сопоставимых должностях. Спокойное отношение украинского общества к гендерной проблеме в свое время разрушил Виктор Янукович, ныне скрывающийся от украинского правосудия в России. В ходе предвыборной кампании 2009 года на вопрос о теледебатах со своей соперницей Юлией Тимошенко политик ответил: «Если она женщина, то должна идти на кухню и показывать там свои прихоти». Это высказывание Януковича вызвало бурную дискуссию в обществе о равноправии, активизировав феминистское движение. Еще не так давно украинкам была недоступна полноценная занятость более чем в 400 профессий. И только сейчас они могут становиться машинистами поездов метро, мотористами на речных и морских судах и водителями-дальнобойщиками. В декабре 2017-го Министерство здравоохранения Украины отменило приказ о перечне запрещенных профессий для женщин. Верховная Рада приняла законопроект, призванный создать равные условия и возможности для службы женщин и мужчин в армии. К феминистскому движению отношение в стране неоднозначно. Среди многочисленных организаций одной из самых известных в мире стала возникшая в Киеве в 2008 году «Фемен». Впрочем, не все считают это движение феминистским. В конце 2015-го «Фемен» официально прекратила свою деятельность на территории Украины, хотя время от времени активистки этой организации все еще устраивают эпатажные акции. Как показывают опросы общественного мнения, около 10% украинок считают себя феминистками, 48% выступают за равноправие лишь в определенных вопросах, а еще 43% не поддерживают идеи феминизма.
Гость нашего сегодняшнего эфира – Мария Дмитриева, основательница и модератор форума «Феминизм.UA». Здравствуйте, Мария. Поразительно, что в стране, которая, ну, если серьезно говорить, уже там 26 лет строит современное общество, женщины должны еще бороться за свои права, как суфражистки в Америке там 150 лет назад.
Действительность у нас такова, что права женщин чудесные на бумаге, остаются очень часто нарушаемыми практически на всех уровнях общества. Но если говорить про законодательство, в конце концов, сталинская конституция была для своего времени очень прогрессивным документом, а с правами человека в Советском Союзе было очень и очень грустно. Проблема в том, что добиться его исполнения довольно сложно, в частности и через суды. Если мы говорим про домашнее насилие, про сексуальное насилие, львиная доля этих преступлений остается нераскрытыми, насильник остается ненаказанным, а женщины продолжают нести на себе тяготы эмоционального, психологического, экономического, сексуального, репродуктивного, физического насилия. И это одна из причин, почему у женщин в Украине так плохо со здоровьем. Постоянный стресс никому не идет на пользу. И это выливается для государства в огромные деньги. Психологической поддержки для этих жертв нет. Соответственно, травма остается непроработанной. Они остаются в этих условиях. Любая попытка для женщины уйти из ситуации домашнего насилия в 6 раз увеличивает шансы, что партнер ее убьет. То есть, если женщина пытается уйти, она ставит себя этим намного большую опасность, чем если она будет с ним оставаться. И это подвергает опасности и ее детей тоже. Уйти особо некуда. У нас на всю Украину, по-моему, 3,5 приюта официально, которые принимают женщин, жертв домашнего насилия. И получается, что в ситуации, когда одна из трех женщин в Украине за время своей жизни подвергается той или иной форме домашнего насилия, одна из трех, И одна из трех в течение своей жизни подвергается хотя бы одной попытке изнасилования. Или изнасилования. То есть это огромная непроработанная травма, это огромное количество человеческих сломанных судеб, которые в обществе остаются незамеченными. При том, что женщины у нас 56% населения. Среди женщин больше людей с высшим образованием, чем среди мужчин. И весь этот огромный человеческий потенциал остается недовостребованным. В прошлом году портал объявления о приеме на работу работал, опубликовал свое исследование, которое показало, что женщинам на уровне начальника отдела на старте предлагают зарплату на треть меньше, чем мужчинам. На уровне директора департамента на старте женщинам предлагают в половину меньшие деньги. То есть объем работы тот же, ответственность та же, квалификация та же, а деньги получу в два раза меньше, чем твой вот сосед по кабинету. И это приводит, в числе прочего, к тому, что ну кто в таких условиях захочет работать на полную катушку? Компании на этом теряют, отрасли на этом теряют, государство на этом теряет. Но об этом никто, кроме феминисток, не говорит. А когда феминистки об этом говорят, нас высмеивают и говорят, вы паникерши, вот ваши там проблемы какие-то маргинальные. Проблемы половины населения страны не могут быть маргинальными по определению.
Но это в том случае, если сама половина населения их осознает, согласитесь.
Даже если они их не осознают, проблемы-то остаются. И женщины часто прекрасно осознают, что вот на работу ей сложнее устроиться, чем парню в ее возрасте. У нас женщинам после 45 найти работу тоже большая проблема. Им предлагают зарплаты зачастую в несколько раз меньше на те же должности, что мужчина. Далеко не все женщины готовы видеть за этим системную картину угнетения, потому что, когда ты начинаешь ее видеть, становится очень мрачно, тоскливо, и руки опускаются. И многие выбирают этой картины не видеть, думать, вот это мне так не повезло. Вот у нас такой регион депрессивный. Вот у нас больше мальчиков любят на работу брать. На самом деле это все маленькие элементы огромной системы угнетения, которая приводит к огромным утратам в человеческом потенциале, в деньгах, в развитии. И я надеюсь, что с ростом женского самосознания, вызванного в том числе и революцией достоинства, мы с этими проблемами начнем работать более системно, и власти наконец-то начнут демонстрировать хотя бы какую-то политическую волю в этом направлении за пределами вот тех вот узких немногих групп, которые сейчас над этим работают в парламенте. Честь им и хвала за это, и большая благодарность, но этого недостаточно. Нам надо, чтобы, как в Швеции, когда там на последних выборах феминистская партия не прошла в парламент, потому что все партии феминистские.
Но, с другой стороны, это общество, по вашему мнению, остается мужским?
Я бы сказала, что общество у нас остается до сих пор тяжело больным мизогинией, ненавистью и презрением к женщинам. В нашем обществе до сих пор быть женщиной, это, знаете, немножечко стыдно и несколько неприлично. Ну и для более тщательной работы с этой проблематикой, конечно, нужно, чтобы люди, работающие на государственных должностях, знали, что такое равные права и возможности для мужчин и женщин, почему это выгодно, почему это нужно для государства, почему это нужно для народа. У нас последние несколько лет идет очень активное наступление на саму концепцию гендерного равенства. Нам говорят, что это европейские гендер-гей-диктатура, геи хотят у нас детей забирать. У меня всегда в таких ситуациях возникает вопрос. Если у ребенка будет двое любящих его пап или двое любящих его мам, это что, хуже, чем если ребенок всю жизнь проживет до взрослого возраста в детдоме и потом окажется на улице, потому что его никто не научил, как себе есть готовить?
Вы уверены, что это своевременное замечание для современного украинского общества?
Проблема в том, что гомофобия в украинском обществе тоже никуда не делась, поскольку гомофобия является следствием мизогинии. Ненависть к женщинам выливается в том числе и в гомофобию. Меня позвали на встречу межпарламентского объединения «Равные возможности», на встречу их с Советом Церквей, на котором, собственно, обсуждалось, на каких условиях Совет Церквей позволит парламенту проголосовать за ратификацию Стамбульской конвенции. То есть это буквально было проговорено вот такими вот словами. И я была очень удивлена услышать, что их основная претензия – это то, что в Стамбульской конвенции фигурирует слово «гендер». Вся Европа приняла эту конвенцию, а им вот слово «гендер» поперек горла стало, хотя оно в украинском законодательстве последние 15 лет есть. Они вдруг опомнились.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – основательница и модератор платформы «Феминизм ЕИ» Мария Дмитриева. И мы говорим с ней о феминистском движении в Украине. Эту программу ведет Виталий Портников. Мария, ну вот это, кстати, тоже очень интересный вопрос. С одной стороны, мы с вами обсуждаем, так сказать, как украинское общество должно идти к современности, да? А современность – это права женщин. С другой стороны, мы говорим о том, что одним из важных таких моментов, которые определяют последние годы, является повышение авторитета церкви. И вот как эти две вещи сочетать, для меня тоже очень большой вопрос.
Очень многие христианские церкви Запада давно уже рукополагают женщин. Женщины становятся священницами, диаконисами, дослуживаются до уровня епископа. Вот буквально на днях в армянской православной церкви рукоположили женщину. А у нас, если посмотреть на прихожан, то львиная доля там женщины. Но их роль – это пехота. Это вот в лучшем случае следить, чтобы никто, не дай Бог, в церковь в штанах не зашла. Как это должно привести людей к Богу и к христианству? Оставим в стороне, насколько это нужно людям. Вообще, в принципе, если человек туда пришла, и она хочет прийти в церковь, то почему вы ей ставите на вид, что она пришла туда не в том, в чем вы считаете, она должна ходить? Но поскольку я не являюсь специалисткой в теме именно церкви, я бы хотела вернуться к теме, собственно, женщин и их прав и семьи. Семья современная, она совсем не похожа на ту, как она выглядела хотя бы даже 100 лет назад на территории Украины. В начале 20 века женщины в среднем рожали 10-12 детей. Из этих детей выживало хорошо, если треть. И эти женщины умирали в довольно раннем возрасте часто, вследствие беременности или родов, или общей изношенности организма. То есть продолжительность жизни средняя у женщин в Украине в начале 20 века составляла в районе 45 лет. Сейчас значительная часть населения Украины живет семьями, так называемыми мама, папа, один ребенок. Да. И хорошо, если мама, папа. Очень много у нас семей, где мама и бабушка. И говорить о том, что вот у нас всегда были такие вот традиционные ценности, это очень сильно кривить душой против того, что было на самом деле, потому что люди, которые это исследуют, рассказывают, что было у нас очень много традиций взаимной поддержки между женщинами. И это хорошая традиция. За эту традицию я обеими руками. А традиция, когда муж может безнаказанно свою жену воспитывать кулаком и бить ее по голове там, или по другим частям тела, а все сообщество смотрит в другую сторону, это не та традиция, которую нам стоит поддерживать. Просто правые сейчас в Украине монополизируют определение того, что мы должны понимать под традиционными ценностями. И в результате или ты поддерживаешь украинскую культуру, или ты поддерживаешь современные ценности, разделяемые всей Европой.
Это современная украинская культура,
но
разве нет?
Это ложная дихотомия, которая является результатом того, что они присвоили себе право определять, что есть украинские традиционные ценности. И очень многие украинские феминистки говорят, что в украинской традиционной культуре хватало того, что совершенно бесшовно вписывается в парадигму прав человека и в современные ценности, которые мы хотим разделять с Европой.
Это, например?
Ну вот то же самое институт посестримства между женщинами. Когда женщина рожала, и к ней приходили ее подруги-погодки, и в течение недели всю работу у нее в доме выполняли ее подруги и родственницы. Когда женщины совместно занимались торговлей, совместно занимались производством продуктов потребления. Все эти протокооперативы, они тоже вполне себе существовали в украинской традиционной культуре. Я же говорю, мы упираемся в то, что надо смотреть, кто определяет традиционную ценности и что они в это вкладывают. Если они хотят нам рассказать, что в Украине надо восстановить домострой и полное право мужа воспитывать жену кулаками, то это не та часть традиционной культуры Украины, которую я готова поддерживать как украинская националистка и как феминистка. Я, кстати, украинская левая националистка. Это важное уточнение, потому что у нас почему-то тоже считают, что националисты все правы. Нет. Националисты бывают правые, бывают левые. Для меня в свое время было откровением прочитать тексты западных феминисток, в частности, западных в нашем понимании. Это феминистки третьего мира, феминистки Индии, феминистки Латинской Америки, которые говорили о том, как они сочетают борьбу за права женщин и борьбу за независимость своих стран. И в их опыте очень много похожего с опытом Украины, поскольку Украина тоже является постколониальной страной. Наш постколониальный синдром не изжит, далеко не изжит. Мы все еще с болью его выхаркиваем. И хорошо, если выкаркиваем, а то у многих он до сих пор внутри воспаляется и в результате выходит черной слизью. И хорошо, если выходит. Их тексты открыли для меня глаза на то, что для меня было проблемно сочетать мои левонационалистические взгляды и феминизм до тех пор, пока я не увидела, что люди это делают и что это вполне вписывается в ту парадигму, которой придерживались украинские феминистки конца 19-го, начала 20 века. И в Российской империи, и в Австро-Венгерии, Российской империи и в межвоенный период на Западной Украине, когда они ставили вопрос о необходимости законодательного закрепления прав женщин. И украинские националисты-мужчины обвиняли их, что они рушат украинскую семью. То есть современные националисты правые украинские не говорят в этом плане ничего нового.
То есть это такое повторение истории современные женщины, которые хотели, чтобы была свободная Украина, но чтобы в ней была и свободная женщина.
Так, абсолютно, да. Мы снова повторяем эту историю, снова мы идем по кругу, потому что мы очень мало и очень плохо знаем то, что происходило 100 лет назад. Про украинское женское движение знают только те, кто его исследует. Это не является частью общественного сознания. Вот на Западе, я не знаю, тут у них были суфражистки, у них были там женщины, которые феминистки, которые побили Черчилля зонтиком. У нас про женскую историю говорят только те, кто ее исследует. И те, кто пробует об этом говорить, часто обвиняют в том, что они очерняют нашу историю. Но нельзя очернить историю, можно только изучить. Там были светлые пятна, там были темные пятна. Но если мы будем закрывать глаза на то, что нам не нравится, мы получим искривленную картину, которая не даст нам понимания того, что происходит сейчас. Поэтому надо читать, надо узнавать, надо спрашивать этих ученых. Львовская исследовательница, которая занимается проблемой сексуального насилия, в частности, против женщин в украинском националистическом подполье. Ее коллеги смотрят на нее очень криво и говорят ей часто в глаза Марьяна Гавриш, да, что она очерняет украинское подполье. Но если такое было, почему мы не можем об этом говорить? Женщины, которые исследуют то, что сейчас происходит в украинской армии на фронте, когда они поднимают проблему сексуального насилия, им говорят, вы выступаете на стороне наших противников. Ну, извините, если в нашей армии руководство не предпринимает никаких шагов для того, чтобы прекратить и предотвратить сексуальное насилие против женщин и в армии, и на окружающих армию территориях, то как бы, а за что мы тогда боремся? К вопросу о Черчилле, да, когда ему сказали, что во время Второй мировой, что надо урезать финансирование на искусство в школах, потому что надо на войну, он сказал, а за что мы тогда будем бороться? Вот часть, которая касается соблюдения прав для всех людей в Украине, она является чрезвычайно важной, и я не вижу, каким образом ее можно сбросить со счетов только ради того, чтобы у нас была благостная картинка, какие наши солдаты и наши военные в целом хорошие. Я поддерживаю нашу армию, я поддерживаю наших военных, но я жду от них, что они не будут насиловать мирное население, и что они не будут насиловать женщин, которые служат вместе с ними.
А вот скажите, вы говорите о феминистских партиях в Швеции. А вы представляете себе Украину, в которой тоже все партии будут феминистскими? Это сколько нужно десятилетий?
На самом деле для этого нужно совсем немного. Вот в прошлом году, по-моему, Самопомощь получила большую финансовую поддержку от государства, потому что они выполнили требования украинского законодательства, что у них не меньше трети списка в избирательной части составляют женщины. Финансовый стимул, хорошая публисити, чудесный стимул. Почему им не воспользоваться?
В принципе, иди вы. В многих странах мира сегодня есть такого рода нормы, и они выполняются. Вы хотите сказать, что в украинском парламенте только партия «Самопомощь» выполнила эту норму?
Насколько я помню, да. Но потому что в законе не прописаны карательные санкции для тех, кто ее не выполняет. Как только такие санкции будут прописаны, как только появится механизм наказания для тех, кто не соблюдает права женщин на уровне политических партий, я думаю, этот вопрос решится очень быстро. А для того, чтобы они стали более-менее феминистскими, все, что им надо, это привлечь в своей работе активисток с мест. У нас в регионах очень много женских организаций, которые совершают просто титанические объемы работы, которые при нормальных условиях должно было бы выполнять государство. Но у государства то не доходят руки, то не хватает денег, то еще якась холера. И поэтому эту работу делают женские организации. И для того, чтобы им не мешали эту работу делать, они часто стараются к себе внимание не привлекать. Но если этих людей с их опытом, их знаниями, их умением работать с местными партнерами привлечь в политические партии от этого только выиграют. Я думаю, что это всего лишь вопрос времени, когда они более активно начнут вовлекать активисток с мест и из регионов к своей работе.
Ну, вы знаете, у меня есть такое неполиткорректное замечание по этому поводу. В украинской политике всегда было очень много женщин. Достаточно, но заметных женщин. Начиная от Юлии Тимошенко, которой мы говорили в начале нашей программы, такой самый яркий образ, потому что Юлия Тимошенко баллотировалась дважды на пост президента Украины и немалую поддержку населения получала оба раза. Ну и заканчивая там депутатами местных советов и так далее. Но очень часто бывает, что женщины в украинской политике ведут себя не как политики, а именно как женщины, что они эксплуатируют гендер, что, мне кажется, вообще очень далеко от феминизма, знаете.
Это связано в первую очередь с тем, что их на самом деле очень мало. Это происходит практически со всеми представителями меньшинных групп, когда они попадают на какой-то уровень принятия решений. Для того, чтобы остаться хотя бы на том месте, где они есть, я уже не говорю про то, чтобы двигаться куда-то дальше, они вынуждены использовать все ресурсы, которые им предоставляет общество. И для женщин это в том числе и демонстрировать свою такую вот женственность. Но если мы сравним украинских политикинь с украинскими политиками, то надо сказать, что отечественные политики, мужчины, выглядят, ну, далеко не лучшим образом.
Они тоже мужественность демонстрируют в основном, да?
Ну, их понимание мужественности. Набить кому-то морду, купить себе крутую тачку. Ну, это гораздо больше говорит о том, как они себе представляют мужчин, чем это говорит об представлении о мужчинах в украинском обществе в общем.
Если я об этом не думал. Вот мы прекрасное доказательство того, насколько мы по-разному можем посмотреть на одну и ту же проблему.
Да. А вот украинские политикини, они и выглядят хорошо, и в массе своей высказываются вполне корректно и прогрессивно.
Ну, возможно, потому что им необходимо больше усилий предпринимать для того, чтобы попасть наверх, чем их товарищам мужчинам.
И это тоже. Но это просто нам показывает, насколько у нас низкие требования к мужчинам в политике. Мужчина, ну хорошо, окей, будешь политик. А от женщины и умная, и прогрессивная, и хорошая карьера в политике, и какие-то там достижения. Давайте мы будем выдвигать женщинам в политике такие же требования, как мужчинам. Ну или к мужчинам начнем выдвигать такие же список больших требований, как к женщинам.
Я бы сказал, что было и немало непрогрессивных женщин в политике. У Виктора Януковича было немало соратниц женщин, да. Видных, заметных, ярких, но они, я с трудом назову их прогрессивными.
Да. Сам факт наличия женщин в политике, он как бы не является основным фактором. Надо, чтобы их было достаточно много, чтобы среди них было кого выбрать. А если на выборах, скажем, президента у нас там был список, да, мужчина, Тимошенко, но я абсолютно не согласна с ее политикой, я не могу за нее голосовать только потому, что она женщина. Потому что у меня есть мозг, как у всех остальных женщин в этой стране, и я принимаю это решение рационально.
То есть вы имеете в виду, что, в принципе, мы должны дойти до ситуации, когда будет вот избирательный бюллетень, и людям будет не очень важно, женщина или мужчина, потому что у него будет достаточно женщин, чтобы выбирать достаточного списка. А то действительно, а не так, как Юлия Тимошенко, которая прорывалась на этот мужской олимп.
Да, причем, что интересно, она никогда не высказывалась в поддержку женского движения. Никогда. Она никогда не говорила, что она феминистка. Она высказывалась критически в отношении женских организаций.
Потому что она политик в мужском обществе.
Даже не в том дело. Я не о том. Когда ее посадили, буквально ее организация на следующий день кинула клич по женским организациям: женщину политически преследуют, давайте ее поддержим. Потому что если ты хочешь, чтобы тебя поддерживало женское движение, сделай что-то для женского движения. А то ты на женское движение всю дорогу плюешь с высокой колокольни, а когда у тебя проблемы, женщины тебя вдруг должны бежать защищать грудью, что ли. У меня такое потребительское отношение к женскому движению несколько удивляет. И я знаю, что очень многие женщины, работавшие в регионах, в женских организациях, тоже были крайне удивлены, когда их вдруг сделали виноватыми, что они не поддерживают Тимошенко в тюрьме.
Вы более, так сказать, оптимистично смотрите на эту перспективу с развитием Украины, или это все-таки долгие годы, когда политики действительно будут поддерживать женские организации, интересоваться этим вне зависимости от своего пола?
Как феминистка, я бы хотела, чтобы это произошло как можно быстрее. Но как человек с определенным уже жизненным опытом и наблюдениями, я прекрасно осознаю, что это не произойдет так быстро, как мне бы хотелось. И как бы это ни было в интересах украинских женщин и украинского общества в целом.
Спасибо, Мария. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы была основательница и модератор платформы Feminizm.ua Мария Дмитриева. Спасибо, что были с нами. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Программу «Дороги к свободе» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго, господа.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский. Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.